что ты не знаешь. Сама же постоянно ржешь, что связалась с контрабандистом, и жалеешь, что никому нельзя рассказать. Я имею в виду наши деньги. У вас там что, есть пункт обмена валют?» Пожал плечами. «Ну, естественно. И не один. Три банка официально меняют, о частных конторах уже и не говорю. У банков курс совершенно грабительский, а участников иногда попадаются фальшивки. Но я тут детектор купил, чтобы проверять, и теперь меняю по нормальному курсу. В общем, налажено у нас это дело. Когда чуть ли не треть населения время от времени мотается на другую сторону, без обмена валюты не обойтись».
«Смешно», — улыбнулась Янина. «Не знаю почему, но очень смешно. Пункты обмена нашей валюты в другом измерении. Это, ну, как пункт приема земной стеклотары где-нибудь на Альфе Центавра для летавших к нам на выходные инопланетян».
«А, кстати, пунктов приема стеклотары другой стороны у нас до сих пор нет», — сказал Эдгар. «Просто оказалось, никому это не надо. Выпивку отсюда многие носят, но бутылки не выбрасывают, оставляют на память. А лишнее на барахолке продают. Будешь смеяться, народ разбирает. В каждом доме хотя бы пара таких сувениров есть. Ты ложись давай. Тебе же завтра на работу в какую-то страшную рань. Вот так. Молодец. За это я расскажу тебе сказку. Только если можно, не про обмен валюты. Про это я ничего интересного не сочиню. О чем хочешь послушать?»
«Про Элли Валь расскажи», — попросила Янина, вытягиваясь под одеялом и закрывая глаза.
«А то я пока знаю только, что там можно продать здешние сигареты вчетверо дороже, чем в вашем потустороннем Вильнюсе, потому что далеко от границы и дефицит».
На самом деле Элли Валь тоже граничный город. Но граница там закрыта наглухо, причем не по какому-нибудь указу полиции, а сама по себе. Никто ее не караулит. Просто из Эльваля невозможно пройти на другую сторону. Зато можно на нее посмотреть. Не из любого места, только из некоторых точек. Но все горожане эти точки, конечно, знают наперечет и ходят любоваться видами другой стороны. «У нас такого нет, кстати. Сколько ни смотри, ничего интересного не увидишь, пока сам на другую сторону не придешь. А в Элли-Вале сиди себе и смотри на здоровье. Зато пройти, хоть убейся, нельзя. Почему так? Никто точно не знает. Но, скорее всего, из-за мертвецов. На самом деле, сами Элли-Вальцы в этом уверены, хотя нет никаких доказательств». «Ну, доказательств в подобных вопросах обычно и не бывает. Граница — дело такое, темное. Ничего о ней невозможно понять человеческим умом».
Говорил таким специальным убаюкивающим шепотом, каким бабка когда-то рассказывала ему сказки на ночь. Ни разу не смог дослушать ее до конца. Гладил Янину по голове, очень осторожно, едва касаясь волос, чтобы ласка не мешала ей засыпать. Любил ее очень. Сам не понимал, как так получилось. У многих случаются романы на другой стороне, но редко затягиваются надолго. Все-таки мы слишком разные. Поначалу это как раз больше всего привлекает, но потом начинает действовать на нервы. Люди здесь слишком тяжелые, осторожные, расчетливые и унылые. На то и другая сторона. Но Нинка совсем не такая. Ну или я уже сам не такой, как нормальные люди. Стал не таким. Все-таки 8 лет прожил здесь, настоящим человеком другой стороны, без памяти, даже без смутного понимания, кто я на самом деле. Ладно, неважно. Просто люблю ее очень, и все, — думал Эдгар. И, положа руку на сердце, постоянно мотаться туда-сюда через границу — не самая высокая плата за то, что мы вообще хоть каким-нибудь образом друг у друга есть.
«Из-за каких мертвецов?»
— сквозь сон пробормотала Янина. «Это же самое интересное, ты вдруг замолчал».
«А спать кто будет?»
— спросил Эдгар строгим уютным голосом своей бабушки. И сам рассмеялся от неожиданности, что так получилось. А Нинка сонно пробормотала. «Я...»
«Элли-Валь — удивительный город, других таких нет», — продолжил Эдгар. «В Элли-Вале мертвые не исчезают бесследно, как у нас, и вообще везде. А становятся призраками и навсегда остаются среди живых. Почему так вышло, точно никто не знает, но, скорее всего, тамошние жрецы в старину что-то не то намутили. Говорят, очень крутые были жрецы в те времена, которые теперь называются эпохой исчезающих империй. Может, у кого-то из них зазноба молодой умерла, а может, для себя старались. Сами не хотели навсегда исчезать. Сперва жители Элли-Вали были рады, что так получилось. Даже если кто-то из близких умер, все равно можно хоть ежедневно встречаться и разговаривать. Со временем они научились обнимать своих мертвых. Ну или мертвые сами придумали, как обнимать живых. А в барах стали подавать специальные благовония с запахами крепких напитков, способные радовать мертвых и даже их опьянять. Но число умерших со временем множилось, призраков в городе стало гораздо больше, чем живых, и теперь они там, можно сказать, за главных. Вроде бы ведут себя деликатно, стараются живым не мешать. Селятся на окраинах, но все равно чувствуется, что Элли-Валь принадлежит своим мертвецам. Там такая, знаешь, совершенно особая атмосфера, что-то вроде глубокой меланхолии. Ладно, меланхолия — это просто более-менее подходящее слово. На самом деле, не с чем сравнить. Не всем эта атмосфера нравится. То есть самим Элли-Вальцам нормально, они привыкли. А приезжим там нелегко. Я сам подолгу там не выдерживаю. 3 дня — мой потолок. А лучше вообще сдать товар и сразу уехать, даже не ночевать. Хотя некоторые наши, наоборот, прикипают сердцем и остаются там жить навсегда. Я 3 таких знаю. Собственно, 1 старый друг, мой напарник. Без него я бы этот бизнес не потянул.
Ага, ты уже уснула. Вот и хорошо. Спи, моя маленькая. А я завтра приду, да скажу.
Это он говорил почти беззвучно, медленно, чтобы не потревожить уснувшую Нинку, поднимаясь и отступая на цыпочках в направлении коридора. Не разбудил. Уже в подъезде вызвал такси до моста короля Миндаугаса. На самом деле идти тут совсем немного, максимум 30 минут. Но устал, как собака. Ну и чего там, приятно лишний раз поддержать репутацию единственного в своем роде нахала, который ездит на свет маяка в такси. Конечно, гораздо круче было бы возвращаться домой вообще без всякого маяка. Раньше иногда получалось, но после того, как застрял здесь на 8 лет, разучился. А может быть, дело не в том, кто где на какой срок застрял, а просто от Нинки уходить неохота. Все дело в желании, в том, чего хочешь на самом деле, а не поставил себе задачей. Желание, в отличие от поступков, штука неуправляемая. То-то и оно. Попросил водителя остановить на углу набережной. Вышел, дождался, пока такси уедет, и неторопливо пошел к зданию, ослепительно сияющему ультрамариновыми огнями. Когда шел к маяку первый раз после долгого перерыва, 8 лет прожив на другой стороне, чуть не сдох. Так было тошно от этого синего света. А сейчас привык, ничего. Вручил Тони Куртейну пачку вишневого табака. Тот его однажды где-то попробовал, и теперь ничего другого курить не желает. Всех просят с другой стороны ему вишневый табак приносить. На благодарность привычно ответил: «Это тебе спасибо». И почти бегом выскочил на улицу. Теперь домой. Спать. Наконец-то спать. Ни о чем, кроме сна, думать не мог. Но не лег. Открыл окно, уселся на подоконник, закурил и все-таки набрал номер Альгирдеса. Не стоит откладывать. Граничной полиции надо такое знать. Рассказал, как было. Впервые за все это время нечаянно задремал на другой стороне и сразу увидел чертовы желтые фонари над дверью бара на улице Басанавичус, возле мальчишки с калошей.
Речь о памятнике известному французскому писателю и мистификатору, единственному лауреату 2 гонкуровских премий, дипломату, генеральному консулу Франции, уроженцу Вильнюса Ромену Гари. Памятник установлен на углу улиц Басанавичус и Миндауго.
Наяву там, кстати, действительно есть какая-то забегаловка. Не помню, как называется, внутри ни разу не был, но мимо часто ходил. И про чувака, который прибежал с криком «Не заходи, не надо!» и разбудил. Что за чувак? Да черт его разберет. Я толком не разглядел, может, из тамошней граничной полиции? Нет, на смотрителя маяка совсем не похож. Что я, Тони Куртейна, не знаю. Он здоровенный и белобрысый, такой и в темноте видно, не смеши. «Спасибо», — сказал Альгирдес, когда Эдгар закончил рассказывать, и, помолчав, добавил.
«Понимаю, что нет смысла соваться к тебе с советами, все равно никого не слушаешь». «Ладно, на твоем месте я бы и сам никого не слушал, но ты бы хоть усталым туда не ходил»,
— ответил.
Да знаю, что дурака свалял. Но слушай, я Нинку неделю не видел. Уезжал. На этом месте осекся, потому что Альгирдес, как ни крути, полицейский, а он контрабандист. Понятно, что граничная полиция смотрит на это сквозь пальцы, им лишь бы люди не пропадали на другой стороне навсегда. Только потому, собственно, и ввели когда-то штрафы за контрабанду, что из-за нее куча неопытных любителей приключений влипает в неприятности. Но с меня-то что взять? Пропащая душа. А все равно, рассказывать полицейскому, что ездил в Элливаль сбывать контрабандный товар, как-то, ну, предположим, неделикатно. Словно сам на себя настучал.
«Да что с тебя взять?»
— вздохнул Альгирдес, словно прочитал его мысли.
«А то я не знаю, куда ты уезжал и по каким делам. Мне-то что, баба с возу у кобыли легче. Пока ты сбываешь товар в Элливале, ты не моя забота о граничной полиции Элливаля, которой там все равно нет.
Это они молодцы». — согласился Эдгар. — Зря городской бюджет не транжирит. Зачем им граничная полиция? За покойниками следить?
— Я слышал, тамошние мертвецы на другую сторону шастают только в путь, но сигарет на продажу не носят. Такой уж они непрактичный народ.
— Зато ты практичный, — усмехнулся Альгирдес.
— А помнишь, как хвастался, что стал богачом и пальцем о палец теперь не ударишь? Слушать было смешно.
— Да я бы и не ударил, — ответил Эдгар.
«Бездельником быть хорошо. Я бы, честно говоря, сейчас с удовольствием поучился чему-нибудь по-настоящему интересному. Например, резать по дереву. И заодно еще парочку языков».
«Ну так кто тебе не дает?»
— удивился Альгирдес.
«Хочешь сказать, деньги уже закончились? Ты же не кутила и не игрок».
Эдгар не собирался ему рассказывать. И вообще никому. Просто был сонный. И очень счастливый, что так удачно спасся от желтых огней. И размякший, как всегда, после свидания с Нинкой. Поэтому брякнул, прежде чем прикусил язык. «Так я же дом покупаю, двухэтажный, с садом, на Белой улице. 3/4 сразу внес, а остальное надо заработать, и чем скорее, тем лучше. Просто чтобы закрыть вопрос».
«Зачем тебе такой здоровенный дом?»
— удивился Альгирдес. И тут же спохватился.
«Извини, если лезу не в свое дело. Просто дом для большой семьи, а ты...»
«А я один», — согласился Эдгар. «Но на самом-то деле совсем не один».
«Ты рехнулся?»
— прямо спросил Альгирдес. Довольно обидный вопрос, если задавать его таким резким тоном. Но в устах человека, которому ты должен примерно 1,5 жизни за то, что он когда-то помог тебе, беспамятному и перепуганному балбесу, выбраться с другой стороны, вполне нормально звучит.
«Я помню про первое правило», — сказал ему Эдгар,
— «и нарушать его не собираюсь. Я себе не враг. Любимую жену тащить сюда хитростью и в незваную тень превращать. Просто я, понимаешь, дураком уродился». И верю в чудеса.